12. Суд над Вавилоном с 16 по 22 марта. Памятный стих. «И услышал я иной голос неба, говорящий, «Выйди от нее, народ мой, чтобы не участвовать вам в грехах ее и не подвергнуться язвам ее, ибо грехи ее дошли до неба, и Бог воспомянул неправды ее». Книга Откровения, 18 глава, 4 и 5 тексты.
Шестая язва вызывает символическое иссушение реки Евфрат, когда разочаровавшиеся люди лишают Вавилон своей поддержки. Как мы увидели в уроке, прошлой недели потере Вавилоном своей власти будет предшествовать широкое проявление сатанинских сил, имитирующих деятельность Бога. Эти усилия увенчаются успехом. Сатане удастся объединить нечестивых в подготовке к Армагеддонской битве. В самом начале последней битвы произойдет великое землетрясение, являющееся частью седьмой язвы. Это землетрясение подорвет единство Вавилона и разделит его на три части. Вавилон последнего времени изображен как город, символизирующий краткосрочный союз политических и религиозных сил мира, ведущих борьбу против Божьего народа. Это единство будет подорвано, вследствие чего произойдет распад Вавилона последнего времени. Нам необходимо помнить, текст из книги Откровения, 16 главы, 19 стих, предвещает только политическое падение Вавилона последнего времени. Главы 17 и 18 повествуют о том, как именно это событие произойдет в действительности. Но прежде сообщение о крахе Вавилона последнего времени и причинах его падения в главе 17 изображается вероотступническая религиозная система последнего времени, только теперь уже в образе блудницы, сидящей на звере, которая совместно со своими дочерьми настраивает мир против Бога.
Воскресенье, 17 марта. Вавилонская блудница. Прочитайте книгу Откровения, 17 главу, 1 текст.
«И пришел один из семи ангелов, имеющих семь чаш, и, говоря со мною, сказал мне, «Подойди, я покажу тебе суд над великою блудницею, сидящую на водах многих».
Текст книги пророка Иеремии, 51 глава, 12 и 13, свидетельствует о том, что воды многие, на которых сидит Вавилон, это река Евфрат. Что символизируют многие воды, согласно книге Откровения, 17 главы, 15 текста.
«И говорит мне, воды, которые ты видел, где сидит блудница, суть люди и народы и племена и языки».
В библейских пророчествах верная жена символизирует Божий народ. В книге Откровения истинная Божья Церковь представлена в образе непорочной невесты или жены. С другой стороны, блудница олицетворяет ложную отступническую Церковь. В книге Откровения, 17 главе, 5 тексте, эта блудница названа Великим Вавилоном. Подобно тому, как существование древнего Вавилона зависело от реки Евфрат, так и Вавилон последнего времени полагается на поддержку народа в реализации своего плана. Прочитайте книгу Откровения, 17 главу, 2 текст.
«С нею блудодействовали цари земные, и вином ее блудодеяния упивались, живущие на земле».
Книга Откровения, 14 глава, 8 текст.
«И другой ангел следовал за ним, говоря, «Пал, пал Вавилон, город великий, потому что он яростным вином блуда своего напоил все народы».
Книга Откровения, 18 глава, 2 и 3 тексты.
«И воскликнул он сильно, громким голосом говоря, «Пал, пал Вавилон, великая блудница, сделался жилищем бесов и пристанищем всякому нечистому духу, пристанищем всякой нечистой и отвратительной птицы, ибо яростным вином блудодеяния своего она напоила все народы, и цари земные любодействовали с нею, и купцы земные разбогатели от великой роскоши ее».
В этих текстах сообщается о двух группах людей, которые, будучи совращены Вавилоном последнего времени, вступили с ним в порочную связь. Кто эти люди? Первая группа – цари земные, правящие политические власти. Они совершили прелюбодеяние с вавилонской блудницей. В Ветхом Завете метафора прелюбодеяния часто используется для описания вероотступничества Израиля, который ушел от Бога и впал в идолопоклонство. Порочная связь между царями земными и блудницей символизирует незаконный союз между Вавилоном последнего времени и правящими политическими властями, союз церкви и государства. Вторая группа людей – жители земли, вступившие в порочную связь с вавилонской блудницей. Они пребывают в состоянии духовного опьянения, испив вина вавилонского блуда. В отличие от правящих политических сил, широкие слои населения опьянели от ложных учений и практик Вавилона, ошибочно полагая, что блудница сможет их защитить. Люди, пребывающие в состоянии опьянения, лишены способности ясно мыслить и легко поддаются контролю. Весь мир, за исключением верного остатка, будет введен в заблуждение Вавилоном. В самом конце мировой истории учение Вавилона прельстит множество людей. Что это говорит нам об опасности следования популярным идеям, какими бы распространенными они ни были?
Понедельник, 18 марта. Блудница на багряном звере. Прочитайте книгу Откровения, 17 главу, 3 текст.
«И повел меня в духе в пустыню, и я увидел жену, сидящую на звере багряном, преисполненным именами богохульными, семью головами и десятью рогами».
Один из семи ангелов, имеющих семь чаш, наполненных семью последними язвами, показывает Иоанну суд над блудницей, сидящей на водах многих. Иоанн видит ее сидящей на багряном звере. Почему вода и зверь являются весьма подходящими символами для описания сторонников Вавилона? Иоанн, будучи отнесен в видении в пустыню, видит жену, сидящую на багряном звере. Блудница представляет религиозную организацию, а зверь символизирует политическую власть. Образ указывает на две отдельные структуры, чего не наблюдалось в прошлом, когда религия и политика были одним целым. Однако пророчество свидетельствует о том, что в конце времени эти две структуры объединятся. Позиция сидящего на звере означает господство, свидетельствуя о том, что религиозная система последнего времени будет господствовать над светской и политической силами. Какие характерные черты блудницы указывают на дракона, зверя из моря и зверя из земли? Смотрите книгу Откровения, 12-13 главы. Блудница изображена облеченной в порфиру и багряницу, а также украшенной золотом, драгоценными камнями и жемчугом. В древности блудницы с помощью такого убранства усиливали свою обольстительность. Багряница цвета крови соответствует деспотичному характеру этой религиозной системы. Облачение блудницы также имитирует одежду первосвященника в Ветхом Завете, которая имела пурпуровый, голубой, червленый и золотой цвета. Кроме того, богохульная надпись на ее челе похожа на священническую надпись «Святыня Господня» на кидаре первосвященника. Чаша в ее руке напоминает нам сосуды святилища, из которых вавилонский царь Валтасар и его гости пили вино. В чаше блудницы под видом истины находится вино – ложь сатанинской религиозной системы конца времени, предназначенная увести жителей мира от Бога. Далее мы читаем, что вавилонская блудница упоена кровью святых и кровью свидетелей Иисусовых, отдавших жизнь за свидетельство о Христе. Такое кровопролитие указывает на связь между Вавилоном последнего времени и средневековым вероотступническим христианством под руководством папства, виновным в смерти миллионов христиан, сохранивших верность Господу. Отказ вавилонской блудницы перекликается с образом Иезавели в Фиатирской церкви. Какая связь между этими двумя женщинами проливает свет на характер Вавилона последнего времени?
Вторник, 19 марта. Идентификация багряного зверя. Описание багряного зверя в книге Откровения, 17 главе, 3 тексте, схоже с описанием морского зверя из книги Откровения, 13 главы, который развязал войну с Божьим народом и превозмог его. Это преследование более раннего периода вынудило непорочную жену скрываться в пустыне 1260 пророческих дней, то есть лет. Протестантам, живущим в эпоху экуменизма, не стоит забывать об ужасных гонениях в прошлом, ведь согласно пророчеству нечто подобное и даже худшее произойдет вновь. Прочитайте книгу Откровения, 17 главу, 8 текст.
«Зверь, которого ты видел, был и нет его, и выйдет из бездны, и пойдет в погибель. И удивятся те из живущих на земле, имена которых не вписаны в книгу жизни от начала мира, видя, что зверь был, и нет его, и явится».
Сравните язык этого стиха с языком текста книги Откровения 13 главы 8 текст.
«И поклонятся ему все живущие на земле, которых имена не написаны в книге жизни у Агнца, закланного от создания мира».
Каким образом текст книги Откровения 13 главы 3 помогает определить три этапа существования и деятельности зверя? Багряный зверь идентифицируется как тот, кто был и нет его, и выйдет из бездны и пойдет в погибель. Это трехчастное выражение прежде всего является подделкой божественного имени Яхве, который есть и был и грядет. Кроме того, оно указывает на три этапа существования зверя. Первое. Зверь был. Он существовал в прошлом. Его деятельность проходила в течение пророческого периода в 42 месяца или 1260 дней и лет. Второе. И нет его. Получив смертельную рану в 1798 году, зверь перестал существовать в качестве преследователя. На некоторое время он исчез с мировой арены, однако выжил. Третье. В конце концов, когда смертельная рана заживет, зверь возродится, обретет вновь свою власть и явит весь сатанинский гнев. В 17 главе книги Откровения мы видим описание зверя в момент исцеления его смертельной раны. Именно на этом возрожденном звере сидит вавилонская блудница. Религия и политика ненадолго образуют союз, как это уже было во времена Средневековья, и гонения вспыхнут с новой силой. Но как только начнется борьба и вновь во всю свою мощь проявится фанатизм и религиозная нетерпимость, как только возобновятся гонения, полуобращенные, неискренние христиане поколеблются и отрекутся от своей веры, однако истинный христианин будет стоять твердо, как скала. Его вера укрепится еще больше, надежда станет еще светлее, чем в дни благополучия. Эллен Уайт, книга «Великая борьба», страница 602. Согласно этому предостережению, какой должна быть наша христианская жизнь уже сейчас, прежде чем произойдут события последнего времени?
Среда, 20 марта. Семь голов зверя. Прочитайте книгу Откровения, 17 главу с 9 по 11 текст, а также книгу Откровения, 13 главу, 18 текст.
Здесь ум, имеющий мудрость. Семь голов, суть семь гор, на которых сидит жена, и семь царей, из которых пять пали, один есть, а другой еще не пришел, и когда придет, недолго ему быть. И зверь, который был и которого нет, есть восьмой, и из числа семи, и пойдет в погибель. Здесь мудрость. Кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо это число человеческое. Число его 666.
Дабы понять, что означают семь голов, необходим ум, имеющий мудрость. О какой мудрости идет речь в приведенных текстах? Как обрести эту Богом дарованную мудрость? Ангел объясняет, что семь голов – это семь гор. Некоторые переводчики усматривают здесь намек на семь холмов, на которых стоит Рим. Поэтому греческое слово «орой» – «горы» переводят как «холмы». Семь гор также символизируют семь царей. Кроме того, эти горы возникают не одновременно, а поочередно. Упомянутые горы не символизируют конкретных царей, ведь в книге Откровения рассматриваются не отдельные лица, а целые системы. В Библии горы часто служат символом мировых держав или империй. В библейском пророчестве цари представляют царство. Таким образом, семь гор, по всей видимости, символизируют семь великих империй, сменяющих друг друга и господствующих в мире на протяжении истории. Посредством этих империй сатана выступал против Бога и причинял страдания Божьему народу. С временной перспективы Иоанна пять из вышеуказанных царств пали. Одно есть, а другое еще не пришло. Среди адвентистских комментариев нет единого мнения на этот счет, но многие полагают, что пять павших царств – это великие царства, занимавшие ветхозаветные времена, господствующее положение и временами притеснявшие Божий народ, а именно Египет, Ассирия, Вавилон, Медоперсия, Греция. Царство, которое есть, это Римская империя времен Иоанна. Седьмое царство, которое еще не пришло, это морской зверь из книги Откровения 13 главы, или папство, занимавшее господствующее положение и причинявшее боль Божьему народу. Это царство должно было наступить после времени Иоанна и падения языческой Римской империи. История со всей очевидностью подтвердила истинность данного пророчества, написанного за столетия до того, как произошли эти события. Далее Иоанн пишет, что багряный зверь – это восьмая мировая сила, хотя она же входит в число семи голов мировых сил. Поскольку головы следуют одна за другой во времени, восьмая голова – это возрожденное папство, то есть бывшая седьмая голова, которой до этого была нанесена смертельная рана. Именно в период этой восьмой мировой силы появляется багряный зверь, на котором восседает вавилонская блудница. Сегодня мы живем во время исцеления смертельной раны. Восьмая мировая сила возникает перед самым концом света и пойдет в погибель.
Четверг, 21 марта. Суд над Вавилоном. Прочитайте книгу Откровения, 17 главу, с 12 по 15 текст.
«И 10 рогов, которые ты видел, суть 10 царей, которые еще не получили царства, но примут власть со зверем, как цари на один час. Они имеют одни мысли и передадут силу и власть свою зверю. они будут вести брань с Агнцем, и Агнец победит их, ибо Он есть Господь господствующих и Царь царей, и те, которые с Ним, суть званные и избранные и верные. И говорит мне: воды, которые ты видел, где сидит блудница, суть люди и народы и племена и языки.
Книга Откровения, 16 глава, с 14 по 16 текст.
Это бесовские духи, творящие знамения. Они выходят к царям земли всей вселенной, чтобы собрать их на брань вон и великий день Бога Вседержителя. Все иду как тать, блажен бодрствующий и хранящий одежду свою, чтобы не ходить ему нагим и чтобы не увидели срамоты его. И он собрал их на место, называемое по-еврейски Армагеддон.
Что сообщают эти тексты о десяти царях? Существуют различные толкования относительно личности царей, однако книга Откровения не сообщает, кто они. Из выше приведенных текстов можно понять, что только то, что они образуют кратковременный политический союз, который возникает перед самым концом земной истории и оказывает поддержку блуднице. Их число означает, что все до единой мировые державы продемонстрируют полную и непоколебимую преданность зверю. В текстах книги Откровения 17 главе 13 и 14 еще раз вкратце изложены события Армагеддонской битвы, о которой мы впервые читаем в книге Откровения 16 главе с 12 по 16 текст. Творящие чудеса сатанинские силы совместно с драконом, морским зверем и лжепророком создадут политический союз, который развяжет войну против Агнца. Другими словами, битва Армагеддон – не военное сражение на Ближнем Востоке, а финальное противостояние при Втором пришествии, в котором сатана и его союзники сразятся с Христом. Прочитайте книгу Откровения, 17 главу, с 16 по 18 текст.
«И десять рогов, которые ты видел на звере, сии возненавидят блудницу, и разорят ее, и обнажат, и плоть ее съедят, и сожгут ее в огне, потому что Бог положил им на сердце исполнить волю Его, исполнить одну волю и отдать царство их зверю, доколе не исполнятся слова Божии. Жена же, которую ты виден, есть великий город, царствующий над земными царями».
Исходя из отрывка книги Откровения 16 главы со 2 по 12, почему 10 царей изменили свое отношение к Вавилону? 10 рогов, которые представляют чередующиеся силы, подчиняющие себе разделенные европейские народы, внезапно восстают против вавилонской блудницы, то есть папства последнего времени, разоряя и обнажая ее. В символическом смысле они съедят ее плоть и сожгут ее в огне. Описывая судьбу вавилонской блудницы, Иоанн использует язык, схожий с тем, которым изображен Божий суд над неверным Иерусалимом. Сжигание огнем полагалось в наказание дочери священника, осквернившей себя блудодеянием. Политические силы испытали разочарование из-за неспособности Вавилона защитить их от язв. Они чувствуют себя обманутыми и с враждебностью нападают на блудницу. Эта вероотступническая религиозная система последнего времени, а вместе с ней и все ее сообщники, испытывают божественный суд во всей его суровости. Многие вопросы, касающиеся событий последнего времени, остаются без ответа. Какое особое обетование записано в книге Откровения, 17 главе, 14 тексте? И что оно означает для нас?
Они будут вести брань с Агнцем, и Агнец победит их, ибо Он есть Господь господствующих и Царь царей, и те, которые с Ним, суть званные и избранные и верные.
Пятница, 22 марта, для дальнейшего исследования. Перед полным моральным падением Вавилона голос с неба настоятельно призывает находящийся в Вавилоне Божий народ: «Выйди от нее, народ мой». Откровение 18:4. Многие люди, поклоняющиеся Богу, по разным причинам все еще находятся в Вавилоне. Бог использует свою церковь последнего времени для того, чтобы вывести этих людей из вероотступнической религиозной системы и положить конец их участию в ее нечестивых делах. Они должны выйти из нее, дабы избежать ее участи. Бог желает, чтобы никто не погиб. Тексты из книги Откровения, 19 главы с 1 по 10, свидетельствуют о том, что многие богобоязненные люди, пребывающие в Вавилоне, откликнутся на призыв. В таком случае подумайте, какая колоссальная ответственность возложена на нас, Божью Церковь Остатка. Что это открывает нам о том, насколько мы нуждаемся в Божьей истине в сердцах и излитии Святого Духа в нашей жизни?
Вопросы для обсуждения. Вопрос первый. Согласно книге Откровения, 18 главы, 4 текст, в Вавилоне находится много богобоязненных людей, которые Бог называет своим народом. Поразмышляйте над следующим утверждением. Божью весть необходимо представить людям. Однако нам следует быть внимательными, чтобы не навязывать себя, не оказывать на слушателей давление и не осуждать не обладающих светом, которым владеем мы. Нам не следует отклоняться от своего пути и делать резкие выпады против католиков. В католической церкви есть много добросовестных христиан, чья жизнь проходит в согласии с тем светом, который сияет над ними. И Бог будет совершать свое дело в отношении этих людей. Но кому были даны большие преимущества и возможности, а они не совершенствовали свои физические, интеллектуальные и духовные силы, те находятся в большей опасности и подвержены большему осуждению Богом, чем люди, которые, заблуждаясь в вопросах доктринального характера, все же стремятся в своей жизни делать добро ближним. Эллен Уайт, книга «Евангелизм», страница 575. Согласно приведенному отрывку, каким должно быть наше отношение к ближним? Вопрос второй. В 17 главе книги Откровения мы видим описание блудницы, сидящей на багряном звере. Если в главе 12 жена символизирует верный Божий народ, то в главе 17 блудница олицетворяет вероотступническую церковь, которая обольщает мир и уводит людей от Бога. Какие вы находите сходства и различия между этими двумя картинами? Какой вывод можно сделать на основании такого сравнения? Вопрос третий. Библейские тексты, которые мы исследовали в течение недели, изображают весьма плачевное состояние, в котором будут находиться религиозный и политический мир на заключительных этапах земной истории перед победоносным возвращением Христа. Что это говорит нам о том, насколько важно уже сейчас сохранять верность данной нам Богом истине? Прочитайте текст из книги Откровения, 16 главы, 15. Здесь на фоне описания всемирного вероотступничества звучит призыв хранить верность. Как мы можем прямо сейчас применить к себе это предостережение?